Швейк идет на войну. В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рабы, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, что они уже давно заслужили, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу. Швейк, когда ему принесли повестку о том, что через неделю он должен явиться на Стршельский остров для медицинского освидетельствования, лежал в постели. У него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе.
«Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Подойдите ко мне на минуточку. Присядьте, пани Мюллерова. Я иду на войну».
«Матерь Божья, что вы там будете делать?»
«Сражаться. У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу на Венгрию. Всыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну».
«Но вы ведь не можете пошевельнуться».
«Неважно, пани Мюллерова. Я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу».
Пани Мюллерова заплакала.
«Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?»
«Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса. Вот только ноги. Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе».
Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал. Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб.
«Не бойтесь, я доктор Павик из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так, покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?»
И так, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павик прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне.
«Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас».
На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, как себя чувствует пациент.
«Хуже ему, пан доктор. Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн».
На это новое проявление лояльности пациента доктор Павик счел необходимым реагировать повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что Швейку еще хуже.
«После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит».
«А порошки принимает точно по предписанию?»
«Он за ними еще и не посылал, пан доктор».
Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, которая отвергает его лечение бромом, доктор Павик ушел. Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления. Во-первых, послал панне Мюллерову купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет, она сильно похудела за эти дни и где только не появлялась, всюду плакала. Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот ни на минуту не переставая кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!» За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурж в корпоранской шапочке, закричавший Швейку «Хайль! Найдер мит ден зербен!» «Хайль! Долой сербов!» На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров. Обо всем происшедшем в пражской официальной газете была помещена следующая статья: «Патриотизм калеки». Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв на Белград встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому. В том же духе писал и Прагер Такблат, где статья заканчивалась такими словами: «Калеку добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты». Богемия, тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя. Итак, эти три газеты считали, что чешская страна не могла дать более благородного гражданина. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда, особенно старший военный врач Бауце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы, от фронта, от пули и шрапнелей. Известно его выражение «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande». То есть весь чешский народ – банда симулянтов. За 10 недель своей деятельности он из 11 тысяч граждан выловил 10 999 симулянтов и поймал бы на удочку 11-тысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал «Керт ойх!», то есть «кругом». «Уберите этого симулянта», – приказал Бауце, когда удостоверился, что тот умер. И вот в этот памятный день перед Бауце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.
«Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt», — сказал Бауце. «Таких фиговых листков в раю не было».
«Освобожден по идиотизму», — огласил фельдфебель, просматривая его документы.
«А еще чем больны?»
«Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю-императору до последней капли крови. У меня отекли колени».
Бауце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:
«Sie sind ein Simulant! Вы Симулант!»
И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал:
«Den Kerl soglich einsperren!»
Немедленно арестовать этого типа. Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда панни Мюллерова с коляской, ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства, штыки сверкали на солнце, и на малой стране перед памятником Радецкому Швейк крикнул провожавшей его толпе:
«На Белград!»
А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.